Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли победить зло, поняв его механизмы? К чему может привести желание наблюдать за чужой жизнью? Разгадал ли Чехов тайну русской души? Добрый день, дорогие друзья. На вот эти сложные вопросы мы сегодня попробуем ответить в нашей передаче о книгах «Эпиграф». Напоминаю, что эта передача «Ваш Оцман» по современной и не только современной литературе. Сегодня как раз по несовременной литературе. Замахнемся на двух классиков. И символично, что будем замахиваться на классиков европейской. То есть это Фридрих Дюрренмат, немецкий драматург, писатель. И Антон Павлович Чехов. Куда же мы без Антона Павловича нашего? Сегодня в студии на Телосе автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях сегодня писатель, драматург, режиссер Роман Михеенков. Привет, Рома.
Привет, здравствуйте.
Да, и ну, начну я, собственно, с поздравлений. Сегодня у моего гостя день рождения. Поздравляю его в прямом эфире. Рома, поздравляю тебя.
Спасибо.
Да, тебе новых книг желаю. Что бы тебе еще пожелать? Пожелать новых спектаклей, новых пьес и вообще новых фильмов и всего-всего побольше. Вот так вот.
Обязуюсь.
Ну что ж, раз обязуешься, то и будешь исполнять тогда. Друзья, вы нам можете писать. Итак, я объявляю сейчас, во-первых, шорт-лист нашей передачи, то есть, соответственно, произведения, о которых мы сегодня, книги, о которых мы сегодня будем говорить. И мы сегодня поговорим про «Апокалипсис» по Фридриху Дюрренмату и его повесть «Поручение» или «О наблюдении наблюдателя за наблюдателями». Вот такое своеобразное название Фридрих наш Дюрренмат придумал для своего почти детективного «Апокалипсиса». И о рассказах Антона Павловича Чехова. Мы подробнее поговорим про рассказ «Дочь Альбиона». Короткий рассказ в 1883 году, если не ошибаюсь, он был написан и был опубликован под псевдонимом Антош Чеханте. Да? Uh-huh. Так вот, начнем-то мы с нашего Дюрренмата, но вначале, конечно же, я хочу сказать, я хочу поприветствовать всех, кто присоединился сейчас к нашей трансляции. Друзья, добро пожаловать. Вы можете задавать свои каверзные и некаверзные вопросы, комментировать, высказывать свою точку зрения. Вы можете это сделать с помощью Viber WhatsApp плюс 7977-850-0996. Если вдруг захочется вам позвонить, то телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Вы можете нам писать также через плеер на сайте teos.fm. Конечно же, легче всего просто прокомментировать, задать вопрос под видеотрансляцией. Очень будем рады вам.
Звоните, поздравляйте, не стесняйтесь.
Да, вот, пользуясь случаем, Роман хочет передать привет родственникам из Таганрога. Да. Итак, продолжаем. Начнем все-таки с Дюрренмата. Вот скажи-ка, чем тебя привлекает Дюрренмат как драматург и Дюрренмат? И вот, во-первых, чем тебя привлекает просто Фридрих наш Дюрренмат? Да, и он тебя привлекает как драматург, либо как прозаик?
И так. И прежде всего, мне он близок своей точностью, своей, как бы это сказать, правильнее было бы сейчас сформулировать, очень интересный момент. Он, с одной стороны, очень глубоко проникает, с другой стороны, делает это очень в доступной форме, и это всем понятно с одной стороны, это точно с другой стороны, вскрывает огромные какие-то пласты с третьей стороны, и все это у него пересекается, и все это у него вроде бы и в легкой форме, хотя иногда читать тяжело, вот как тоже «Поручение». Но при этом вот его пьеса «Ромул Великий» — это величайшая пьеса. Это одна из моих таких самых пока еще не сбывшихся мечт. Его «Визит старой дамы».
Ну, «Визит старой дамы», да. «Визит старой дамы» и «Физики». Это визитная карточка, мне кажется, для русского зрителя, потому что «Визит старой дамы» ставил Михаил Казаков, если не ошибаюсь. Угу. Ну, я имею в виду экранизацию. Если я не ошибаюсь, с Гафтом, да?
Да-да-да.
В главной роли и Васильевой. Угу. В общем-то, такие два протагониста физики. Вот я не помню, кто его экранизировал, потому что смотрел довольно давно. Может, стоит и пересмотреть. Кстати, вот интересно, а сейчас «Визит старой дамы» физики можно на сцене посмотреть?
По-моему, можно. «Визит старой дамы» точно где-то идет. И там с кастингом поточнее, потому что «Старой даме» не так много лет, на самом деле.
Угу. Ну да-да-да-да-да. Да. Ну, это, знаешь, как со старушкой Достоевского, да, который был там 47 лет, если не ошибаюсь.
Но у нас принято, что Джульетт играют до старости, поэтому вот бывает и так. Ну, может быть, это иной взгляд на это. Ну, вообще, надо правильный кастинг как-то проводить.
Да. Вот тут Никита спрашивает, разве Дюрренмат и Чехов, особенно Чехов, христианский автор? Вы мне объясните, кто такие христианские авторы? Я вам отвечу, Никита. А если вы интересуетесь Чеховым, то почитайте, пожалуйста, «Студент и архиерей». И, наверное, у вас все вопросы к Антону Нашпауч Чехову отпадут. А уж Дюрренмат-то тем паче. Елена написала, ну, у нас вопрос такой, можно ли понять другого, вот... Елена написала, нет, не должны, если дружат и играют вместе, помогают друг другу, отлично. Но это, видимо, не к нам, наверное. Итак, ну что ж, смотри-ка, какие произведения все-таки Дюрренмата тебе больше нравятся и почему? Ну, кроме, в общем, мы выяснили Рому Великого, да?
Ну, я выбрал не случайно для сегодняшнего разговора поручение, потому что мне очень понравилось, как автор управляет и вниманием читателя, и как он оперирует вниманием как первопричиной нашего бытия. Угу. Ведь наша жизнь проходит, мы этого сами не замечаем очень часто, она состоит из внимания. Внимание родительское, которого бывает много, которого бывает мало, которого бывает в той или иной степени. Дальше, внимание это то, как мы взаимодействуем с миром. Также любовь — это внимание к вниманию. Вот мой замечательный педагог по актерскому мастерству сказал однажды умнейшую вещь, она мне очень помогает на съемках, когда мало времени. Любовь на сцене или на экране — это внимание к вниманию партнера. То есть если у актеров нет времени настолько почувствовать друг друга, потому что там за один день надо снять 25 минут готового материала, внимание к вниманию, как актерское упражнение, и результат на экране.
Но вообще Дюрренмат действительно, когда ты сказал, что он доступен для понимания, ну, у него действительно есть детективный роман, его как-то в советское время публиковали как раз как писателя-детективщика, да. Не парадоксально. Хотя, в общем-то, Дюрренмат себя никогда не позиционировал как писателя-детективщика. Да, безусловно, у него есть детективный сюжет, да, можно вспомнить хотя бы роман «Правосудие», да, довольно с напряженным сюжетом. В общем, нужно сказать, что «Поручение» или «Повесть поручения», потому что он его назвал на новеллу 24 предложениях. Друзья, вы особо не обманывайтесь этим, этим заигрыванием Дюрренмата с короткой формой, потому что у него одно предложение может быть на 10 страниц. Это действительно так. Там такая сложно подчиненная конструкция, что вот ты выплываешь из нее и понимаешь, что с тобой что-то...
Особенности немецкого, да,
такие. Что с тобой что-то сделали. Да, действительно, на русский язык это практически очень сложно перевести, да, такую прозу. Но это не означает, что Дюрренмат, кстати, сложно читать.
Абсолютно.
У него очень напряженный сюжет всегда, даже если в этом сюжете есть какие-то философские высказывания, какие-то студии, которые любит Дюрренмат вводить. Особенно, мне кажется, знаешь, вот я не знаю, почему это у Дюрренмата. Мне кажется, это в нем драматург. Это как с брехтовской прозой, да?
Да.
Вот там два таких, драматурга-антагониста, Бертольд Брехт и Фридрих Дюрренмат, оба немца.
Оба гениальные.
Оба гениальные и оба очень разные. Вот, но у Брехта тоже чувствуется, когда он перерабатывает, например, трехгрошовую оперу, да, в роман, ты чувствуешь, что, ну, это драматургия, это все, вот это понятно, это такая...
У Брехта же была история с реформой театра, он же изобрел новый театр, он очень спорил заочно со Станиславским, он же даже придумал для русского психологического театра термин «таетр», такой уничижительный, вот, но при этом его драматургия абсолютно гениальна, и он много открыл для театра, как бы я к этому не относился. Это мое мнение.
Ольга написала, вот у Чехова много произведений, в которых прослеживается истина. Ольга, совершенно согласен. При этом Чехов всегда великолепный психолог. Вот тут Никита вступает. Брехт более гениальный. Никита, а вот у вас какие критерии гениальности? Сказать, что Брехт более гениальный, а Дюрренмат менее гениальный. Или, например, Чехова сравнивать с драматургом, с Ибсеном, в конце концов, да? Вот как можно определить, кто гениальнее, Чехов-драматург или Ибсен-драматург? То есть у меня всегда вот эти критерии непонятны, они отсутствуют.
Их надо на ринг пригласить.
Но даже если ты на ринг пригласишь, это знаешь, как все равно, что приглашать, ну, это, как музыкальные ринги, а поэтические ринги были очень в ходу где-то в 20-е, 30-е, да? Когда выходил Есенин и Маяковский, бились там в политехе, да? Вот, ну... Понятно, что Маяковский и Есенин это поэты одного уровня, да, и говорить о том, что вот, ну, Маяковский побил Есенина или Есенин Маяковского, смешно, да?
Я представил себе забег 100-метровка Чехов и Ибсен с тростями.
Да-да-да, ну, у Ибсен гораздо жестче был бы, я думаю. Кстати, насчет Чехова, как выглядел Чехов?
Выглядел в смысле?
Ну, как он, знаешь, как он выглядел внешне?
Конечно.
Ну, расскажи.
Правильные черты лица, прическа похожая, напоминающая каре, пенсне.
Но фигура, рост...
Не вникал вот, в фигуру и рост, портреты в основном.
Значит, Антон Павлович Чехов был 186 сантиметров росту, атлетического телосложения, и у него был очень низкий голос. Почти рядом с басом, не вызывал ощущения такого тонкого, изящного, да, вполне себе был таким довольно серьезным и человеком, ну, внушительным.
Слушай, ну, хоть ростом я похож на любимого автора.
Ну, видишь как, у нас звоночек, да, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Валентина Ивановна.
Здравствуйте, Валентина Ивановна.
Вот, мне хочется вот такую добрую весточку внести в ваш эфир.
Да.
И поздравить вашего ведущего. Вот имя отчество забыла.
Ну, не ведущего.
Отчество не нужно, Роман.
Да, Роман Михеенков.
Роман, ну хорошо, да. Просто будем.
Да.
От всего сердца, от всей нашей семьи.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо большое. Ну вот, приняли, идем дальше. Итак, все-таки с дерматом, да, с аккуратной бородкой пенсне, более того, он садился писать только в костюме тройки с галстуком бабочкой. Он очень серьезно относился к своему труду. И, безусловно, он очень, ну, для него это было очень важно, да, и священнодействием, да. Он был, безусловно, очень тактичный и интеллигентный, просто я говорю, что его образ такого тонкого, хрупкого, интеллигентного, и его внешность часто расходились. У нас всегда такое представление о тонком Чехове. Чехов, конечно же, похудел, потому что он болел чахоткой, и после Сахалина его здоровье очень сильно ухудшилось. Наверное, так. Давай-ка все-таки к Дюрренмату перейдем. Да. Да, Фридрих Дюрренмат, итак, поручение или наблюдение наблюдателя за наблюдателями. В этом, кстати сказать, названии, мне кажется, сам Дюрренмат заложил все, что он хотел сказать, наверное, в своей повести скорее. Да, он назвал
или,
это...
или запутал.
Да, или запутал, да. Итак, давай-ка о чем все-таки это произведение, о чем это повесть?
Для меня это повесть, как я уже говорил, это об управлении вниманием, которое так или иначе может выворачиваться наизнанку, может творить что-то хорошее, может уничтожать человека. Кстати, по поводу внимания и управления этим вниманием. Если бы во времена Дюрренмата были социальные сети, я не думаю, чтобы эта повесть была бы написана, потому что наше внимание сейчас вывернуто уже как раз в такую открытую виртуальную публичность. С одной стороны, мы все, если захотим, можем присытиться чужим вниманием, мы можем распространять свое внимание как угодно, потому что все очень стали публичны. Это как с Ромео и Джульеттой. Были бы мобильные телефоны, не было бы пьесы. Вот так и с Дюрренматом.
Не факт, не факт. Просто она была другой бы. Она была бы более мобильной.
Ну, его же из-за чумы не пустили обратно. А так бы позвонил по мобильному, все... Ну, все живы.
Может быть, да, может быть. Хотя, ты знаешь, абонент мог быть вне зоны действия
опять
сети.
Же, да.
Понятно?
Поэтому Вероне очень плохие вышки.
Да, Шекспир всегда все-таки останется Шекспиром, будь как его не осовременивали.
Ну да. Вот. А здесь очень интересно наблюдать эволюцию внимания главной героини. Сначала она... Ну, назовем ее журналюгой. Все-таки не журналисткой, а журналюгой.
Давай немножко все-таки сюжета, потому что ну, мы с тобой говорим, знаем о чем, да? А наши слушатели и зрители не совсем знают.
Тогда коротко сюжет. Да. Значит, известный психотерапевт, психолог дает поручение найти, расследовать убийство своей жены, которое случилось в Северной Африке.
Угу.
Известная журналистка туда отправляется, влезает
в... Причем чужие... психолога-психотерапевта мы имя знаем, а да. Вот Отто фон Ламберт,
да.
А вот имя тележурналистки мы не знаем, она просто именуется F. И вообще там вот такие сокращения есть, интересно, есть у нее персонажи, у которых есть полные имена, и имена очень говорящие, а есть просто такие сокращения. Вот главную героиню, вот эту тележурналистку F, мы знаем просто как F. Вот и все.
Ну, наверняка кто-то из его окружения, поэтому...
Ну, не знаю, не знаю, не могу...
Но он очень документально всегда писал даже античные пьесы.
Угу.
То есть все угадывалось из его круга общения или просто известные персонажи того времени.
Угу.
А дальше она едет в Северную Африку, попадает в ситуацию, в которой оказалась ее коллега-журналистка, которая подменяла супругу вот этого психиатра. То есть вот так вот с ног на голову все у нас запутано, сложно пересказывать, потому что там постоянно открывается что-то, что вот это было обманом, это было обманом.
Да-да-да, там постоянный обман, да.
Вот, но доходит до того, что она оказывается как раз вот за ней, ну, упростим ситуацию, чтобы долго не рассказывать, за ней едет танк, в танке сидит психопат, который ее сначала изнасилует, а потом убьет, как это было с первой жертвой. И вот в этот момент она начинает...
Не нагнетай, не нагнетай. Никто ее там не убил.
Но нет, ее никто не убил.
Да, да.
Потому что чудесное спасение совершилось, и это хорошо. Но она уже была готова к этой смерти, потому что эволюция ее внимания прошла полный цикл и превратилась уже в деструкцию. Внимание может еще и разрушать тебя.
Вот не знаю, объяснил вам, друзья, роман...
По-моему, даже себе не объяснил.
Дерьмо-повесть или нет. На самом деле, действительно, там есть, во-первых, она начинается с цитаты, с эпиграфа из Киркегора, Сьорена Киркегора, замечательного теолога и философа, мыслителя, из его знаменитой работы «Или-или». «Куда мы идем? Что готовит нам будущее? Не знаю, не могу себе представить. Моими поступками движет следствие того, что я уже пережил. Эта жизнь абсурдна, чудовищна, невыносима». Вот такой эпиграф. И потом этот эпиграф играет определенную роль в повести, потому что записку с этим эпиграфом находит как раз журналистка F в гостинице. Знаешь, вот мне кажется, здесь хорошо бы расставить некоторые, ну, такие, знаешь, некоторые вешечки.
Да. Трассу проложить.
Да, такую трассу проложить, потому что очень важно, там же очень важны все, по сути, все герои у Дюрренмата. Во-первых, опять же, подчеркну, как написана повесть. Да? Повесть написана в 24 предложения, то есть там 24 подглавок. Каждое предложение — это несколькостраничное, да, такое предложение с такой сложно подчиненной конструкцией, много, значит, соответственно. Но, по сути, если вы разбить там на много предложений, будет вполне себе нормально, удобно читаемо.
Очень читаемо, да.
Да, но на самом деле, ну, не сильно мешает, да. И там есть очень важный момент, эпизод, который-то ты пробежал, но прежде чем поехать, да, и согласиться выполнить это поручение, соответственно, консультируется со своим другом, которого она называет преподавателем логиком. И она спрашивает, нужно ли ей ехать, не нужно, что вообще происходит, почему, например, жена сбежала от этого психотерапевта, и, соответственно, и вот тут мы имеем проповедь самого Фридриха, самого Фридриха Дюрренмата, да, о том, что происходит вообще с природой. Здесь мы видим весь апокалипсис. А в чем вот этот апокалипсис, что-то такого вещает этот Д, тоже без имени, логик Д, нашей героини Ф?
Ну, логик Д, во-первых, проговаривается как автор, это нормально. С другой стороны, он еще больше запутывает ситуацию, чтобы спровоцировать ее на поездку. Это такой вставной, грубо говоря, зуб от автора, чтобы толкнуть сюжет дальше, потому что нормальный человек не хочет туда ехать. Угу. Здоровый человек в Северную Африку не поедет, если ему за это сильно не заплатят. Эта дама, журналистка, все уже от профессии получила, у нее все в порядке, рисковать жизнью ей не нужно. Угу. Северная Африка, и тут очень важная тема, кстати, поднятая автором, практически всегда была полигоном для испытания оружия. До сих пор там это все творится.
Ну, и она попадает на полигон.
И она, естественно,
да,
на этот полигон попадает.
Да.
Вот, поэтому логик Д, во-первых, он выдает эту конструкцию, вот, из которой я выцепил для себя внимание как главную тему. Mm-hmm. Он что-то другое, там вот, именно наблюдение. То есть человеку необходимо наблюдать, быть под наблюдением, и вот рано или поздно вот эта система зеркал такая у него получается. Кстати, я недавно видел масонское ритуальное зеркало. Это такой шкаф, не шкаф, ну, ширма не ширма, а такая вот конструкция, увешанная зеркалами. И говорят, что во время ритуалов там какие-то духи, не духи попадают. Вот, в принципе, так же устроен человек. Угу. Это такая некая система зеркал, в которых что-то отражается, что-то начинает мутировать, передаваясь от одного зеркала к другому. И на выходе мы получаем какую-то реакцию, которую не всегда ждем от человека.
Да, ну, вернемся к повести. Во-первых, пересказывать повесть Дюрренмата,
ну, ужасно сложно.
Безусловно, очень сложно и невозможно в некотором степени, потому что здесь специфичный язык, очень специфичный. Да, здесь очень напряженный сюжет, но сюжет тут играет вторичную роль, на самом деле. Сюжет только лишь показывает, только лишь закручивает, да, вот такой какой-то психологизм в этой повести. Д, по сути, говорит три вещи очень важные, да. Первое. Все друг за другом наблюдают. И вот эта мания наблюдения, кстати, если действительно мы посмотрим сегодня на социальные сети, то Дюрренмат многое предсказал. Да?
Да.
Мания наблюдать за жизнью другого. Он даже как-то, вот этот логик, мыслитель, да, рассказывает, что однажды у меня есть телескоп, и однажды я его на ближайший, да, дом направил, и там увидел наблюдателей, которые наблюдали за мной. И как только я начал наблюдать за ними, они сконфузились и как бы исчезли. Но после того, как я перестал наблюдать, в меня посыпались камни, потому что они посчитали, что их оскорбили, что перестали за ними наблюдать. Вот эта вот дюрренматовская запутанность, да, он как раз и говорит о том, что время такое, когда действия нет, когда все наблюдают за всеми. И он говорит, как раз переводит это на политическую какую-то, да, платформу и говорит о том, что государство наблюдает за людьми, люди наблюдают за государствами, и все друг другу не доверяют. Вот это наблюдение друг за другом, почему там наблюдение наблюдателей за наблюдателями, потому что уже непонятно, кто за кем наблюдает и кто кого контролирует. Государство контролирует личность, и личность при этом контролирует государство. Но при этом ни тот, ни другой, скажем, субъект этого наблюдения не вмешивается. Да? У Дюрренмата это все лишь наблюдение.
Да, но это история курицы с яйцом, кто был раньше, или это, опять же, история современного Фейсбука, где все за всеми наблюдают. Ах, ты меня не лайкнул?
Угу.
Ах, как ты мог?
Ну вот здесь интересно, что когда она уже попадает вот эту в Северную Африку, да, в арабскую страну, соответственно, появляются два очень интересных персонажа, да, сошедшие с ума, с двумя античными именами, да, там Полифем, то есть тот самый циклоп из Одиссеи.
Это из-за камеры, одноглазой,
да,
камеры.
Но, во-первых, одноглазая камера, во-вторых, мы знаем, что он во Вьетнаме, там ему повредили ногу и глаз, и поэтому он одноглазый. Полифем, да, так, это вот тот самый античный циклоп. И Ахилл, да, и, соответственно, Ахилл — это вот как раз человек, который попал в... специалист по античности, который попал во Вьетнам, что он там делал, непонятно, но он попадает во Вьетнам, и он сходит с ума. Вот здесь вот любимая тема Дюрренмата, да, как меняет ли зло человека, и насколько оно меняет зло человека. И когда человек попадает вот в, скажем, в самую гущу тьмы, что происходит с человеком? Вот как тьма меняет человека?
Ну, та ли эта история с этим вот с Ахиллом? Ведь Ахилл все-таки, он получил, насколько я понял, в самолете страшное ранение, у него просто повредили мозг.
Ну да, да, да. Поэтому... Ну, это, кстати, тоже очень-очень сильная метафора о том, что современный человек, как бы насилие отнимает у него способность мыслить. То есть, по сути, насилие лишает его вот этих человеческих качеств. Он не может сопереживать, он обуреваем насилием. И Дюрренмат, понятно, что, ну, повышение насилия в средствах массовой информации, в, скажем, массовой культуре, оно действительно забирает у человека способность мыслить,
да?
Да, забирает разум. И, ну, свой... Дермат вообще очень большой моралист, нужно сказать. Вот,
он при этом тонкий.
Да, тонкий, да. Ну, он такой не воп.
Да, не открытым текстом. А здесь вот с этой жестокостью в масс-медиа, я думаю, что, да, возможно, разумная метафора. То есть человеку отрубается мозг, и он начинает уже... и терять человеческий облик, и действовать совершенно иначе, даже не соответствуя своим каким-нибудь там кодексам, тому же уголовному.
Да, и здесь очень интересно, как спасается Эв. То есть она как раз, ее преследует Полифем и Ахилл, чтобы, соответственно, совершить с ней акт насилия, да, убить ее, уничтожить. Ну, собственно, как бы уничтожить и ее идентичность, да, как женщины, и, собственно, ее... человеческую природу, то есть полностью убить. Да? И здесь она же начинает сопротивляться, и она спасается именно тем, что люди-наблюдатели присоединяются и спасают ее. Вот здесь, кстати, мне тоже очень кажется, в этом весь Дюремат, она возвращается, собственно, ну, все, как бы там хэппи-энд, мы уж все спойлеры...
Слушай, а перед этим какой замечательный момент, когда она бежит перед танком, танк ее гонит по пустыне, и она... вдруг понимает, что вот ей необходимо вот это внимание со стороны двух персонажей на танке, она с этим смиряется. Ну, по сути, это уже почти стокгольмский синдром.
Но, не знаю, я как-то не увидел прям этого наслаждения внимания, хотя, да, у Дюремата есть. Вот у него в этой, по крайней мере, повести наблюдаемый нуждается в том, чтобы за ним наблюдали. Но да, при этом, смотри, все-таки спасение в чем? По сути, о чем Дюремат, зачем писал всю эту повесть? О чем это, на твой взгляд?
А вот посмотрите на себя, задумайтесь, на что направлено ваше внимание сейчас, чье внимание вам необходимо. Просто я думаю, он написал это как провокацию к самоанализу. Во всяком случае, для меня он так написал. Так вполне себе очень хорошее лоскутное одеяло с хорошо расставленными пазлами. Все очень логично, все очень завершено, все веревочки завязаны, потом развязаны в нужном месте. А вот меня он спровоцировал очень серьезно и... спровоцировал прочитать что-то другое, и не только у него, и, может быть, даже писать иначе.
Угу. Но здесь, мне кажется, я гораздо более приземленнее, наверное, буду, чем Роман. Дюремат, я не зря сказал, что Дюремат вообще изрядный моралист. Да? Для Дюремата очень важно, например, если взять его пьесу «Физики», она очень моралистична, да? Он обличает империализм, обличает вот эту систему подавления, обличает систему вот этого капитала, когда, ну, как бы, собственно, капитал наращивается через военную отрасль, да, и он, ну, часто, «Визит старой дамы», он наоборот, он как раз обличает такое показное, что ли, показное законничество, да, что все вроде как бы такие хотят все делать правильно, но все соучастники этого общего преступления. У Дюремата это частая идея. Здесь же ведь, по сути, почему спасается Эв? Да потому что она перестает наблюдать, то есть она же журналист и наблюдает, но она перестает наблюдать и начинает сопротивляться злу. По сути, Дюремат, ну, говорит простую вещь. Для того, чтобы победить зло, нужно, во-первых, ему начинать сопротивляться, не просто наблюдать и все механизмы раскрыть. Потому что, когда ты наблюдаешь просто за злом, ты становишься соучастником этого зла, и, собственно, ты становишься частью этого зла.
Да.
И у Дюремата очень простая, действительно, очень простая идея. Да? В полной нелепости и опасности этой жизни побеждает тот, кто не просто пытается понять механизм насилия, но он начинает сопротивляться, и, сопротивляясь, он побеждает сначала зло в самом себе, а потом побеждает зло вокруг себя. Ну, как бы оставим это на... Ну...
Вот с одной стороны, вроде как и правильно, а с другой стороны, вставая на путь сопротивления злу, ты иногда становишься злом сам.
Да-да-да, и тут очень...
Настолько
очень,
все замкнуто, настолько...
Очень
все...
многозначная, конечно, тема, и, конечно же, там Дюремат не поставил точку в этом, но в любом случае, мне кажется, его повесть «Поручение» — это хороший повод задуматься о том, что нас окружает.
А что сделал ты?
Да, и что сделал ты, в конце концов, и кто ты, наблюдатель, или ты актив, человек, находящийся в активной позиции? По крайней мере, ты не становишься пассивным наблюдателем, не становишься частью этой какой-то системы манипуляции, недоверия. Кстати, там ведь апокалипсис в чем? В том, что природа, за которой тщательно наблюдает и пытается проникнуть в ее тайны, начинает бунтовать против человека и начинает просто серию катаклизмов, да, извержение вулканов, землетрясения, цунами и так далее. То есть, по сути, Дермат говорит, что в конце концов это приведет к такому глобальному апокалипсису, если вот сейчас не остановиться и не сделать что-то, как бы то, что тебя отделит от наблюдателя, и когда ты можешь, ну, сказать себе, что ты человек. Да?
Я видел очень красивую картинку. Значит, две планеты, одна из них Земля, к ней подлетает другая, говорит, не хочу вас пугать, но, по-моему, у вас люди.
Угу. Вот. Ну что ж, друзья, я напоминаю, что у меня в гостях сегодня писатель Роман Михеенков. Мы поговорили про повесть Фридриха Дюрренмата «Поручение или наблюдение наблюдателя за наблюдателями». И сейчас мы перейдем к новеллистике Антона Павловича Чехова. Буквально через 20 секунд мы снова будем с вами. Напомним, как на нас подписаться в социальной сети. Заходите, подписывайтесь. Там есть много всего интересного. И, конечно же, мы хотим, чтобы вы знали, что происходит в книжном мире, какие новые книги. И поэтому, пожалуйста, наши соцсети в вашем распоряжении.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Эпиграф». Это передача о книгах и для всех книгоманов, и книгочеев, и книголюбов. Я напоминаю, что у меня в гостях сегодня писатель, драматург, режиссер Роман Михеенков. Мы говорили про Фридриха Дюрренмата, про его во многом сатирическую, ироническую повесть «Поручение». И сейчас мы не менее, будем говорить о не менее ироничном писателе, даже, я бы сказал, более ироничном писателе, Антон Павлович Чехов. Мне кажется, вообще новеллистика Чехова, она настолько уникальна и универсальна. Почему он так близок практически всем западным, например, писателям, современным писателям, его же, собственно, современникам? Да и думаю, что она будет популярна. Как ты думаешь?
Ну, во-первых, потому что это точно, это честно, и это всегда больно. Как бы не смешно было.
Угу. А вот, кстати, Роман, раз уж ты у нас тут специалист от театра, скажем так, то такой же вопрос, как и с точки, ну, как, такой же вопрос, как я задавал у Дюрренмата. Вот кто тебе близок все-таки, драматург, Чехов-драматург или Чехов-прозаик? Ну, от чего ты получаешь большее удовольствие, скажем так?
Ну, это две вселенные, в которых я счастлив.
Вот так вот. Все равно выкрутился.
Да? А что выкрутился? Ну, как сравнить? Да никак не сравнить.
Но что... действительно никак не сравнишь, тем более, что Чехов в драматургии как бы шел по пути эксперимента, и мы же знаем про первую постановку, неудавшуюся постановку «Чайки», провалившуюся.
Но да? Это не его ошибка.
Конечно, не его ошибка, да. Это ошибка актеров и постановщика, потому что на тот уровень драматургии они не были готовы, да, понять задумку Чехова и революционность Чехова как драматурга. А почему все-таки, как ты думаешь, у Чехова нет крупной формы?
Ну, у него, я думаю, что рассказы такие, что они вмещают себе по нескольку романов, если брать это как вот срезать смыслы. А я думаю, вместо романов он писал пьесы, потому что и огромный кусок охватывается, и это. А романы...
Он, кстати, пытался роман писать и отставил. То есть он,
я не знаю эту историю, а что он писал?
Ну, я точно сейчас не помню название, но в дневниках у Чехова как раз есть, когда он писал роман, потом бросил, потому что, ну, понял, что рано, да. Ну, у него есть большая книга, и самая страшная книга, которую написал Чехов, это «Остров Сахалин», после которой, собственно говоря, где он видел каторгу, где он видел там, да, нищету, где он видел ужасы, да, с которыми сталкивается человек, вот, сталкивался тот простой русский человек, да, и с политзаключенными беседовал. Вот, и, в общем-то,
где, он удивительно, что ничего не изменилось там. Я даже хотел несколько лет назад, мы активно искали, на что снимать, в смысле деньги, я хотел снять документальный фильм ровно по острову Сахалину, потому что вот ничего там не изменилось, ничего за эти вот 100 лет.
Ну, может быть, что-то изменилось, но какие-то вещи
айфоны
до сих пор...
Да, появились
какие-то
айфоны,
вещи,
не более
да,
того.
До сих пор остались, к сожалению, такими же, да. Чем тебя заинтересовал рассказ «Дочь Альбиона» и вот о чем, на твой взгляд, этот рассказ?
Вот, очень интересно. Я, когда о нем думаю, я начинаю думать о нем с разных точек. Можно на нем посмотреть, как на такую красивую пасторальную русскую картинку. Можно. Смешно? Смешно. Можно посмотреть, как на некое обличение каких-то характерных особенностей той или иной национальности. Можно? Смешно? Можно. Можно посмотреть, кстати, если наложить рассказ «Дочь Альбиона» на внешнюю политику нынешнего и тогдашнего российского государства, в ноль совпадает. Вот так себя во внешней политике ведет государство, что тогда, что сейчас, что вообще за всю, наверное, тысячелетнюю историю. А можно посмотреть как на некий триллер, если смотреть глазами девушки, главной героини. Потому что вот, представь себе, конец 19 века в Англии очень нездорово. Она ищет работу в России, чтобы выжить. Она оказывается в доме человека, который обладает на этой маленькой территории абсолютной властью. У человека жена с дочкой уезжают из дома, и она остается один на один с этим вот Грябовым.
Угу.
Вот почему она пошла ловить рыбу?
Она ну говорит, нет,
но
ну,
как?
Я не
нет,
согласен.
Но подумай.
Нет. Там четко это сказано. Она любила рыбалку. На самом деле в то время рыбалка среди помещиков, и все-таки кардинально в этом не согласен, экспозиция рассказа, да, рыбалка, значит, рыбачит местный помещик Гребов и, соответственно, мисс Твайф, да, гувернантка у этого помещика. Вот в этой экспозиции к ним приходит отцов, то есть некий...
Зовет выпить.
Да, некий да, друг Гребова, и вот происходит вся экспозиция внутри, происходит вот, собственно, в этих, скажем, декорациях. Да? Почему, собственно, рыбалка? Вообще рыбалка, на самом деле, эту моду среди аристократов, да, и среди дворянства России, как раз это английская такая забава, причем вот именно с удочкой, и там были, насколько я помню, там были там специально застопленные места, где рыбачил всегда один и тот же человек. И они там чуть ли не, там, не целыми днями проводили. В результате это стало таким метафорой ничего не делания. То есть вот значит, лодырничание такого, да, и собственно, мы знаем о том, что ты описал, знаешь, вот ты описал того, чего, мне кажется, в рассказе я не вижу. То есть мы вообще практически этого не видим. То есть ты домыслил со стороны девушки. Да?
Почему домыслил? Я разобрал просто ситуацию, время написания, происходящее.
Видишь, смотри, там мы четко видим, что, ну, как бы, по крайней мере, со слов Гребова, а у нас других, потому что мисс Твайф вообще молчит. И к ней очень большие претензии. Да? И смотри, вот все-таки этот рассказ Чехов написал, чтобы посмеяться над чем, над кем?
Я не знаю его задачи, как я это прочитал. Ну, это скорее о таком вот, с одной стороны, заискивание всегдашним перед Европой русского человека, с другой стороны, тут же мгновенное хамство той же Европе. То есть вот человек вроде как и зависимый, вроде как и позволяющий себе хамить, а не самодостаточный, жалкий, убогенький, при этом неплохой, но глупый.
Ну, я не вижу глупость Гребова. Ну, я вижу хамство, но хамство. Я не вижу глупость Гребова. Вот не вижу там глупость Гребова. То есть я не вижу, что он просто обычный хам. Не вижу я этого. Я вижу, что у человека есть своя какая-то, своя боль,
да.
Своя позиция. Да. Да, он это делает специально, да. И он говорит о том, что если бы вот, ну, не девочки, я бы ее и вообще бы и близко к своему поместью бы не пустил, да?
Ну вот он говорит, а то, что он делает, показывает обратно.
Не вижу я этого. Ну, то есть, вот даже
его... абсолютно яркий момент его к ней приставания и ее, естественно,
да нет там приставания.
Это мужчина, которому отказали.
Нет там приставания.
Ну,
ну, нет там приставания.
Для меня считывается.
Ну нет там приставания. Просто нет приставания, наоборот.
Он приставал
с
утра.
Он, собственно... Да нет там этих слов, понимаешь?
Вот слов
я
нет.
Я не вижу. Да не вижу я, более того, даже его эпатажная, то есть у него застревает там, соответственно, крючок, да, и он начинает раздеваться, да. И делает это специально, но он к ней оборачивается, говорит, ну сначала отвернитесь, мол, показывает, потом даже за рукав ее дергает, мол, отвернись. А она не хочет. Мне кажется, как раз здесь двойное. Ты как-то считываешь, что это вот, ну, удар по российскому хамству. Да, безусловно, ну, Чехов...
Но это внешнее.
Да, Чехов говорит об этом. Мне кажется, там как раз Чехов очень тонко разбирает вообще проблемы разности менталитета английского и менталитета, ну, на тот момент русского, да, менталитета. Вот у нас... ну, а в чем, кстати, проблема Mist 5, на твой взгляд? Ты ее так защищаешь, я сейчас буду...
Почему я ее защищаю? Нет, я
описываю... Скорее нападать на нее.
Я ее описываю ситуацию. Она же не от хорошей жизни приехала в Россию, не от хорошей.
Ну, мы не знаем, от какой жизни она приехала в Россию. Язык учить не хочет.
Она
не знает,
она не хочет говорить с Грябовым.
Вот она не знает ничего. Она не знает ничего. Ну, Грябов, да, говорит о том, что... ну, смотри, как себя ведет, например, это Mist 5. Англичанка, услышав свое имя, медленно повела нос в сторону Грябова, причем там Грябов описывает, да?
Ты этот нос. На нос посмотри.
На нос посмотри, да. Измерила его презрительным взглядом, с Грябова подняла она глаза на Отцова и его облила презрением. И все это молча, важно и медленно. Вот здесь как раз, мне кажется, очень-очень сильно Чехов проезжается по разности менталитета. И там, в общем, достаются, мне кажется, на орехи всем. И русский, и русскому характеру. С его вот этой безудержностью, с его желанием говорить о своих чувствах и выражать свои чувства. И Грябов ей выражает, но имеет право, в конце концов. Мое поместье, мои правила, вот... Вот как хочу я это выражать, так и выражаю. Безусловно, это вот некий эпатаж, да. Даже он сделал так, что Отцов отвернулся, да. Да, неудобно. Вот. Но при этом-то Mist 5-то не повела и носом.
Ну, вот я же говорю, Чехов за словами. А то, что она не повела носом, она выстроила между ними стену, и, собственно, которую никогда не ломала. Она не говорит по-русски только с ним. Не зная русского, она не смогла бы преподавать дочери.
Угу.
Поэтому, ну, русский она знает.
Не факт.
И потом...
То есть мы знаем, что, вот, по крайней мере, в рассказе знаем, что она не говорит по-русски, не желает, скажем, и как Грябов говорит, вот если бы наши приехали, вот приедут наши и уже балакают по-ихнему, да, вот, а они приедут, то ни слова уже не выучат. Но это, мне кажется, здесь как раз очень-очень сильно, вот, кто такие британцы на тот момент, по крайней мере, хотя бы со стороны русских? Как их воспринимали?
Я думаю, что их воспринимали вообще как... Ну, тогда распространенный был бусурманин.
Угу.
При этом, если раньше было модно держать гувернеров французов, то тут переключились на англичан.
Но, да.
Это была вот какая мода, короткое довольно-таки время, когда переключились на гувернеров-гувернанток англичан, и таким образом вот Уилька Чарльзовна... оказалась в России.
А здесь, кстати, да, Уилка Чарльзовна, здесь, кстати, Чехов довольно критично смотрит на нее. Как раз мне в образе, например, Mist 5 почудилась как раз такая спесь, нежелание снизойти, ну, то есть вот она приехала с высокой культурой здесь, в эту Россию, в грязь, эти помещики, все это вот такое, да. И здесь, мне кажется, Чехов как раз показывает двуличность этой самой Mist 5-то. И смотри, вот очень интересно... Да, ты вспомнил, как Грябов ее, да, описывает. Нос точно у ястреба, а талия, эта кукла напоминает мне длинный гвоздь. Так знаешь, взял бы и в землю вбил. Да? То есть вот фигура прямо представляется.
А да? Это очень точное описание английской женщины. Вот мы с женой в Лондоне год назад не могли найти ей одежду, потому что она не англичанка. У них тут вот именно, но... именно гвозди, которые, ну, конечно,
вколачивать
не надо, но они очень похожи на гвозди.
Да, ты знаешь, вот мне вспомнилась одна цитата уже английского классика, любителя Чехова. Большой поклонник. Вот догадаешься, кто был в Великобритании большим поклонником Чехова?
Из писателей?
Да.
Ну, я думаю, что как минимум Моэм.
Так. Ну, Джон Голдсворти, ладно, не буду. Голдсворти, конечно, очень много и о Чехове писал, и вообще он говорил, что Чехов, его новеллистика, она для него образец, да? Образец того, как нужно писать. И очень интересно, как Голдсворти написал о русских. Русские всегда выражают то, что чувствуют, а вот нам, людям Запада, свойственно идти наперекор своим ощущениям. Вот в этой цитате, мне кажется, есть какая-то подсказка, почему этот рассказ не однополярный про русских хамов, которые эпатируют Запад. Да? Он такой двуполярный. Да? Это две культуры, британцы, которые уже не обладали той властью во второй половине XIX века, которые обладали.
Империя стала рушиться.
Да, империя стала рушиться, и они вынуждены были, собственно, снисходить до того, чтобы ехать на работу в другие страны. И понятно, что в Россию ехать, это, в общем, изначально был такой противник России на политической арене. Да? И здесь вот в столкновении двух миров Запад, который скрывает... Ну, англичане, не Запад, здесь не будем там обобщать, а именно здесь конкретно англичане. Да? Англичане, которые всегда скрывали свои эмоции. И русские, которые всегда вот у них душа нараспашку, если уж делать, если уж любит, то любит. Если уж, так сказать, не любит, то... Любит. Здесь, мне кажется, это очень симптоматичный рассказ как раз именно о том, что это столкновение... Здесь Чехов-то не гладит по головке никого.
Никого. А с другой стороны, как прячется тот же Грябов за свои эти девиации? Он же прячется от чувств, которые испытывает. Она-то просто закрылась, она прячет свой страх за вот этой маской презрения, а он за своими вот этими выходками, он прячет как раз вот уязвленное мужское самолюбие.
Что-то, безусловно, есть, да, его неприятие. На самом деле, если посмотреть, с точки зрения там, литературы как предмет изучения, да, не с точки зрения, как бы ты поставил ее как режиссер, то я бы посмотрел на то, что Грябов — это такой метафора русского человека. Да?
Да.
Он очень, понятно, что был как некое низкопоклонничество перед Западом, но плохо тот русский человек, который бы что-нибудь не сделал. Да? Например, если я не ошибаюсь, посол Петра Первого, при турецком султане, там же специально сделали, чтобы он поклонился, да, Толстой, кстати, между прочим, Алексей Николаевич, собственно говоря, предок Толстого, он, что сделал? Там нужно было, они сделали низкий вход, да, чтобы он вошел, и нужно было наклониться, то есть... Он бы не поклонился, да, это же Российская империя. Так он взял и зашел задом, понимаешь? Вот все равно так. Мне кажется, здесь вот весь Чехов, он настолько точно показывает, что вот мы не находим друг с другом общего языка, потому что мы не хотим снизойти к друг другу, не хотим понять друг друга. Одни не скрывают свои чувства, другие, уж слишком эти чувства выражают, причем лучше бы иногда и помолчать, и тактично, да, что-то, не сделать по отношению. То есть, скорее, это такой эпатаж, вызов. Ну, вот вы такие, а мы такие, да, и вот это вот невозможность найти общий язык Чехов очень хорошо показал, на мой взгляд, в этом рассказе.
Ну, это русские на турецком пляже, грубо говоря, такие.
Ну, наверное, да.
Хотя у меня просто только личный опыт взаимодействия с теми же англичанами, и он у меня совершенно не чеховский. При всей моей любви к Чехову, при всем моем... можно даже это обожанием назвать, это мой автор.
Чехов, безусловно, один из любимых моих тоже писателей. Но мне кажется, что если вы хотите узнать другого Чехова, можно, например, почитать совершенно страшную «Палату номер 6», абсолютно страшную. Еще задолго до Кена Кизи он сказал о том, что в психиатрическую лечебницу может попасть абсолютно здоровый психический человек, да. И совершенно замечательный рассказ «Студент». Яркий, светлый, полный просто света и надежды. Поэтому Чехов любой. Друзья, читайте классику, читайте современную литературу, по крайней мере, это то, где мы можем соединиться и поговорить друг о друге. Что литература, что не как разговор друг с другом. Спасибо, Роман, еще раз с днем рождения тебе.
Спасибо огромное.
До свидания.
Всего хорошего.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.